Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша передача «Тайны Вечной Книги». Мы говорим о Пятикнижии, о Торе. Как всегда, вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Мы продолжаем главу, которая называется «Ваэра и увидел». Но прежде я хочу вам задать такой вопрос. Сегодня был урок Зоар утром. И пришли вопросы по интернету со всего мира. Вопросы такие, люди не понимают, им очень тяжело. Угу. Они не понимают пояснения к Торе. Тору понимают все, как бы.
Что я не
вдруг такое. Тору как бы понимают все. Вот что они понимают, неважно.
Но у них, читают беллетристику.
Но у них не возникает вот этого сопротивления. То есть они как бы читают, вытаскивают оттуда законы, как жить.
Да, это все на уровне нашего мира, можно вытащить все, что хочешь.
Есть в этом какой-то парадокс, чисто в нашем понимании таком земном, что пояснение, которое пришло к Торе, а именно Зоар,
да.
Люди не понимают, какая-то у них такая, знаете, дрожь внутренняя. Я не понимаю пояснение к тому, что я как бы понимал когда-то, знаете.
Во-первых, взгляд на Тору как на что-то понимаемое, это вообще совершенно я...
Это есть, я не понимаю.
Да, это глупо, это я не хочу говорить такие слова, но, в общем, это говорит о том, что люди неправильно на нее настроены, они не понимают, о чем речь. Речь идет о каком-то коде, о каких-то буквах, которые нам ни о чем не говорят. Ни их форма, ни их перестановки, ни их сочетание, комбинации все эти, от первой буквы до последней, мы не знаем вообще, что за ними. Мы разделили эти буквы на слова, мы разделили эти слова на предложения, придаем этим предложениям какой-то смысл. Вдруг мы видим, оказались в каком-то мире с каким-то набором букв, и в этом мире эти буквы мы можем вот так вот разложить, и они нам дадут какое-то описание.
И вдруг мы говорим, что это понимаем, да?
Да, но мы должны понять, что мы взяли просто буквы, 500 000 букв, и оказались как-то вдруг, бум, вот так вот, в каком-то другом мире, в нашем, да? Вот. И согласно нашему сегодняшнему ощущению, разбили эти буквы на слова и на предложения. И вот мы кажется, что мы понимаем эту книгу.
Тору.
А на самом деле эта книга совсем не об этом мире, и совсем не о наших состояниях, и совсем мы не можем ее читать. Мы должны вернуться, и не только вернуться к буквам, просто к их набору. Мы должны вообще по-другому на них посмотреть, какими-то другими глазами. Тогда, может быть, эти буквы будут иметь совсем и форму другую, и содержание, естественно. То есть взгляд на Тору, но он неверный, потому что мы имеем дело здесь с желанием и наполнением, урота келим. И нет здесь совершенно никаких образов нашего мира. Вот это вот первая проблема. И поэтому и возникает недоразумение, а почему же Зоар я не понимаю и так далее. Зоар именно и предназначен для того, чтобы каким-то образом служить адаптером между тем, что ты представляешь в этом мире, и между тем, что на самом деле должно быть тобой понято, рассказано, увидено, ощущено. То есть, что раскрыто должно быть перед тобой. Но этот адаптер, он не должен тебе раскрывать. Он должен тебя вводить в новый мир. А в этот новый мир ты еще не можешь его видеть и ощущать, потому что у тебя к нему нет никаких чувств, органов ощущений. Значит, что делает вообще вся эта система, которая называется Тора? И Зоар тоже, включая в нее. Она берет тебя, ты просто как совершенно непонимающий, совершенно не знающий, совершенно, ну, что перед тобой ты не представляешь, какое-то чудовище, не знаю что. Я привел в пример своего внука, да, Даниэля. Ему 1 год и 4 месяца. Он любит брать телефоны эти, да, и та-та-та-та-та нажимает со страшной скоростью. И вдруг звонит куда-то, я у себя здесь вижу, он набрал мой номер и так далее. То есть, совершенно не понимая. Вот, я все время даю примеры на детях, и не хотят почему-то их к себе как-то адаптировать, да, применять люди.
Он считает себя уже взрослым.
Я не знаю, мы относительно духовного мира, ну, чистые дети. Вот. Нам надо также на него смотреть, раскрытыми глазами, с раскрытым ртом. Так вот, вся эта система, которая называется Тора, Зоар внутри нее и все это система адаптации нас к высшему миру. Нам надо каким-то образом в себе развить чувства, способности, начать его ощущать. А как? Мы не дали какую-то штучку, как он нажимает, как бы играя на эту самую штуку, и вдруг звонит куда-то. Вот так и я. Я нажимаю, я ничего не знаю. И получается какая-то связь.
То есть однажды будет звонок такой, да?
Нет, звонок всегда получается. Всегда получается. Да. Это не то, что в этом примере. Звонок всегда получается, потому что система настроена так, что она принимает в внимание мои сегодняшние состояния, мою сегодняшнюю структуру, строение, внутреннюю ментальность. Все. То есть, что бы я ни делал, если я через нее стремлюсь к духовной цели, которую тоже не знаю, она меня туда ведет. Поэтому мы имеем здесь дело с системой, с машиной, с огромной, которая над нами работает. Это прибор такой, который просто...
Система управления.
Да, система управления, не которой мы управляем, которая управляет нами. Мы ее запускаем только своим непосредственным наивным желанием. Потому что ничего больше мы не можем туда всунуть. Никаких чувств, никаких мыслей тут мы не можем туда всунуть. Мы к этому не относимся вообще. Это такой уровень, до которого нам не дотронуться, не дотянуться. Поэтому именно вот таким непосредственным криком, как ребенок кричит, а вокруг него весь мир начинает крутиться, и все его родные, так и здесь. Мы вот так барахтаемся, и в итоге получается результат.
И так и должно быть, вы говорите.
И так должно быть, больше с любой ступени на ступень поднимаясь, только таким образом мы можем подняться.
Вы снова немножко рушите вот эти вот человеческие такие понятия и принципы. В чем? Вы сейчас как бы сказали такую фразу, вот так или нет? Вы сказали, то, что ты понимаешь, это неправильно. То, что ты не понимаешь, это хорошо.
Да. Если я уже иду вперед с ощущением непонимания...
Непонимания.
И... Я принимаю это, я согласен с этим, значит, я уже чувствую, что высший он высший. И невоспринимаемый мной до тех пор, пока я не стану подобным ему, равным ему. Только тогда я смогу его ощутить, а значит, потом и понять.
Хорошо с этого начать нам читать, ну, продолжить давай. Читать Тору. Очень хорошо. Мы вышли с вами из дома.
Так.
И сейчас двигаемся оттуда.
Мы уже покончили с женой Лота, да?
Еще нет, сейчас мы покончим с ней. А пока мы вышли из дома, и вот что написано. И ангелы те взяли за руку его, и за руку жену его, и за руки двух дочерей его, по милости Бога к нему, и вывели его, и оставили вне города. И было, когда вывели их вон, сказал один: спасайся ради жизни твоей, не оглядывайся назад, и не останавливайся во всей окрестности, в горы спасайся, чтобы ты не погиб.
То есть оторвись от своей прошлой жизни, ни в коем случае не оглядывайся на свои прошлые свойства и состояния, и именно в горы. То есть горы – это сомнения, горы – это восхождение, но восхождение, но всегда над препятствиями. Препятствия – это наши посторонние мысли, наши тянущие назад, какие-то такие философские рассуждения, здравый смысл.
Понимание, да?
Здравый смысл, да.
То есть, который,
да, как же это так? Да. То есть, а подъем, он всегда подъем против своего прежнего сознания. Гора – это всегда что-то такое наверху, неуверенное. Внизу я в долине четко стою на ногах. А вот подъем, он всегда трудный. Возникает постоянно в человеке эгоизм, который тянет его назад, он над ним возвышается и таким образом поднимается. То есть гора – это, в принципе, эгоистическое желание, над которым мы поднимаемся, превращая намерение получать, намерение отдавать.
То есть, как бы, как вы говорили, то сейчас происходит такая штука, мы выходим из покоя города с дом, где было, как вы говорили, все как бы по законам, сомнения, которые называются горы, да?
Да.
Красиво.
Да. Поднимаемся. И местность, в принципе, там также устроена. Это же Мертвое море, самое низкое место.
Соль,
то есть самое устойчивое, соленое, ничего не растет. То есть никаких изменений, ничего. И вот оттуда надо начинать подниматься. То есть это куда-то в район Иерусалима.
Красиво.
Не так далеко, это там 10-20 километров.
На самом деле, всегда существовало такое понимание, что нельзя оглядываться. Нельзя оглядываться назад, потому что это возникает все депрессии, все пустоты, возникает, что человек оглядывается, начинает ностальгировать. Был такой, если вы помните, Дэйв Карнеги, да? У него прям такая теория, находиться в отсеке сегодняшнего дня, не оглядываться назад. Вот это вот... Психологи ухватили.
Как психолог, наверное, на каком-то отрезке времени. Он рассуждал верно, чтобы дать человеку какое-то временное убежище, то вполне возможно, что такие, когда человек находится в особом критическом состоянии, он не в состоянии тебя слушать ничего, ты его должен до чего-то стабильного довести, чтобы после этого уже начинать с ним работать, то, очевидно, он был прав. Я не убираю, я знаю его немножко теорию. Конечно, в наше время это уже не работает, это все уже отошло. Эгоизм уже поднялся выше этого.
Человек не может находиться в отсеке.
Нет, мы уже не можем сегодня.
Что
так
будет? Что
заниматься успокоением таким. Нет, ты можешь, ты все можешь, ты достигнешь, или удовлетворись тем, что есть. Это все теории, которые работали раньше, сегодня уже ничего не работает.
Человек успокоиться не сможет?
Нет.
Не сможет. Нет. И никто его не успокоит?
Ты же видишь, что происходит с Китаем, что произошло с Японией, что происходит с Индией. Ты видишь, поднимаются огромные массы. Когда-то они жили, достаточно было стакана риса в день.
Да.
Сейчас деньги, деньги, ничего другого. Ты посмотришь в течение 5 лет, как это все закончится, и что будет дальше, это просто огромный крик. А что за деньгами? Понимаешь, мы вдруг увидим миллиард людей, и Китай вместе с Индией, это 3 миллиарда, и куда они пойдут? Ты представляешь, вот этот эгоизм, когда он выйдет из рамок животного, и потом богатства, то это просто непредсказуемо. Какие мы обнаружим в человечестве огромные раскрытия этих потенциальных эгоистических залежей.
То есть вы считаете, что заканчивается время успокоительных практик, да? Вот этих
вопросов. Они сами не смогут в этом оставаться. У них все эти теории ведь построены на том, чтобы человека уравновесить, успокоить. Благодаря этому миллиарды людей существуют.
Подавить эгоизм.
Да, ведь ты посмотри, миллиард людей на одном клочке, вот так вот, в относительно таком обществе друг другу, терпимом. Это все взрывом перейдет за несколько месяцев в состояние, которое будет полны ненависти.
И остановить невозможно. Тогда нет. Сейчас требуется вопрос, что делать.
Что
нельзя
делать?
Так оставить.
Ничего, ты вдруг обнаружишь 3 миллиарда человек, 2 сверхдержавы, напичканные там огромным эгоизмом, атомом и всеми прочими делами, с ракетами. Они
оскаленные друг на друга?
Нет, почему вообще? И весь мир вот так вот.
Крики такие.
Да, там еще Латинская Америка поднимется немножко, все-таки добавит к этому. И мы получим в итоге мир, который... Ну, просто не сможет дальше существовать, только если найдет методику взаимной связи. Не найдет ее, кроме кабалы. Высший свет, только он может нас исправить.
Вас обвиняют в этом, кстати.
Что?
Что вы произносите вот эту фразу «только кабала».
А что же меня произносить?
Я понимаю, что вы уже себя не переделаете. Но...
Нет, а что, я должен скрывать это от кого-то?
Не, ну, знаете, говорят...
Я понимаю,
почему
политика корректна.
Да, почему
да,
он некорректен другим наукам?
Я с учеными встречаюсь, я говорю, да. Что... То ничего не стоит, это ничего не стоит, это все глупости.
Да, только кабала.
Только кабала – это истина. Наука так рассуждать не может. Ты представляешь, до чего дошли ученые нашего времени, которые говорят, наука так рассуждать не может. Вы должны признать, что есть ошибки и там, и есть ошибки и здесь. Понимаешь? То есть вот. Заранее признается априори, что это не наука, а это какой-то набор наших... ограниченных знаний о мире, о природе.
Да, но вы их ставите к стенке, вы как бы им говорите, на что ваша жизнь пошла, как бы.
Да.
Но, что вы выращивали.
Тут ничего не сделаешь.
Да, естественно.
Нет, сопротивление – это не важно. Я же не могу делать из себя красивого, только чтобы не было сопротивления. А что же тогда с тем, что я хочу сказать?
Иногда я слушаю ваши ответы... ученикам и еще больше ответы ваши вот ученым этим, и меня так вот бьет. Зачем вы им так все в лоб говорите прямо, такую правду? Довольно
я выступал в Москве в библиотеке имени Ленина.
Да.
Затем...
Потом там 2500 человек вас слушали где-то там в большом
да,
зале.
Да, потом в большом зале выступал 2500 человек. Да. У меня были там разговоры с представителями церкви, потом... в МФТИ,
да.
Имени Баумана, в Московском университете на физическом факультете. Если я не буду говорить совершенно прямо свою точку зрения, у них не останется вообще никакого впечатления. Я пытался, я думал, допустим, в Москве на физфаке в университете Ломоносова.
На философском, да?
Нет, на физфаке. На да, на физфаке. Я думал, если я им не скажу этого, то есть будут соглашаться, что вот наука и так далее. Ну, что я при этом достигну? То есть поговорили приятно и разбежались. А если я им скажу точку зрения кабалы, у них останется неприязнь, но это будет, понимаешь, как царапина. которая останется у них как царапина.
Я должен ее как-то, что-то с ней делать, да?
Да, и она у тебя будет сидеть где-то. Ты будешь ее ненавидеть, но ты будешь к ней возвращаться, не сможешь ее забыть. Этого я должен достичь. Не ради боли, а ради того, чтобы когда-то, где-то это снова проявилось. Иначе этого не будет. То же самое в Латинской Америке. Я выступал в университетах, во многих... То есть люди должны знать то, что думает Каббала о мире. О том, что этот мир ничтожен, он велик, когда ты им пользуешься правильно, он ничтожен, когда ты им не пользуешься, и он делает ничтожество из тебя. Вот это они должны знать. И все.
Я совсем не считаю, что мы с вами не говорим по поводу нашей темы «Пятикнижия». Наоборот, это очень, очень важный сегодня урок. Урок, скажем так, и программа очень важна. Подход.
Мы говорим о выходе из дома, в общем-то, всего человечества.
Совершенно верно. Мы находимся в этой главе.
Когда я с ними говорю, они говорят, нет, наука, она имеет право ошибаться. Наука имеет право ошибаться, ученые имеют право ошибаться. Но наука, она должна быть построена четко на экспериментальных данных. Вот проблема у меня с ними, с учеными, что когда я им объясняю, что есть мироздание, ты находишься сегодня в определенных своих свойствах. Зрение, слух, обоняние, осязание, тактильное ощущение, все. Ты исследуешь с помощью этого своего инструмента окружающую среду. Тот фрагмент, который ты из нее можешь вобрать в себя, ощутить. И его ты исследуешь. Пробуешь на язык, как маленькие дети, все тащат в рот. А ты это делаешь другими способами. Какая разница? Это познание мира через себя. Не через себя ты познать его не можешь. Ты в итоге говоришь о постигающем этот мир. То, что ему раскрывается. Это наука. Потому что кто-то должен стоять и ощущать, измерять. И всегда относительно своих ощущений это делается. Даже если ты создаешь приборы, которые якобы объективны. Так вот, эта объективность, мы не понимаем, что она не объективна, потому что мы не можем существовать в отрыве от нашего мира. Но существует другой объем мироздания. Если у тебя будет к нему ощущение, то есть к более широкому объему, к полному, то ты будешь его исследовать. То есть науки наши, они изначально закрыты, ограничены нашими органами чувств. А если есть еще дополнительные органы чувств, развей их в себе, начни с помощью них исследовать то же пространство, в котором мы находимся. То есть более широкую сферу. Назови ее высшая сфера, потому что она действительно более широкая. И тогда ты получишь науку Каббала. Ничего другого нет. А отношение к исследованию не меняется. Ты берешь свои свойства, то есть уже только уже дополнительные, которые развил в себе, и ты также относишься чисто экспериментально к окружающей природе. Почему же это не наука? Такого быть не может. Ну, тогда и разговора нет. Если человек такой ограниченный, что считает, что только в этом и все, он не может себе представить, что может быть другое измерение, что ты к этому измерению можешь подходить так же, как к нашему, что это все относительно. Нет, не может быть. Ну, так же думали все и до Эйнштейна, если бы не столкнулись бы физики в лоб с волновой теорией света. Они бы существовали бы точно в прошлом времени. Что время абсолютно не относительно, скорость такая-то. Ну, что сделаешь? Постепенно люди выходят из этого, но они выходят из этого чисто теоретически. Потому что чувств к новому этому миру у них нет. Они занимаются на грани нашего мира и духовного. А в общем, пока не обретешь эти свойства и не начнешь ощущать этот высший мир, то ты не представляешь, что можно его ощущать, исследовать, воспринимать, записывать, общаться с ним, как с нашим миром. И поэтому они правы, что они верят, что такое есть. Но предположить хотя бы. Поэтому с ними... К сожалению, нет контакта.
Люблю я с вами говорить. Меня вы убеждаете, в общем, мне кажется, вы убеждаете. Действительно, логично рассуждаете совершенно.
Ну, еще пару раз, я думаю, что...
Не говорите так, вы должны почувствовать душой, почувствовать сердцем. У вас даже таких предложений нет. У вас такой научный подход. Вы говорите, раскрой еще одно чувство. И это и есть Каббала.
Да.
И все, увидишь другой мир вдруг.
Да.
Совсем. Продолжим.
Значит, поднялись из дома, который находится там на Мертвом море, минус 400 метров. Там было вообще немножко по-другому, чем сегодня. Вот. Поднялись в горы, географически, и морально, физически, и психологически. духовно, то есть над всеми этими сомнениями, над всеми этими проблемами. По дороге жена Лота, это вот его,
сейчас.
Желание, сомнения,
по дороге эгоизм. По дороге им говорят, не оборачивайтесь, а жене Лота, я сейчас прочитаю, короткая фраза, очень важна. «И Бог дождем пролил на Содом и Гоморру серу и огонь от Бога с неба, и уничтожил города эти и всю окрестность вместе с жителями городов и с растительностью на земле. Жена же его оглянулась позади его и стала соляным столбом». То есть жена все-таки оглядывается, и там хорошо было в этом Содоме.
Это эгоизм, я так понимаю, да? Его, который таки был подходящим к Содому. Лот состоит из двух свойств.
Да.
Из своей жены, это желание.
Жительница Содома.
Да. С намерением ради себя, вот в таком виде, который существует в Содоме. То есть мы уже говорили, что Содом, в общем-то, по нашим понятиям, это не грешники. Это справедливость, абсолютнейшая справедливость, без всякого сочувствия, без всякого свойства Авраама, милосердия. Вот. Это абсолютнейшая справедливость. Если сегодня бы такое было в мире, мы бы жили бы в счастливом мире, по сравнению с тем, что сегодня существует. Вот. Но такое состояние не может прогрессировать, как мы уже говорили, там все было как бы мертвым. И поэтому оборачивание назад символизирует собой превращение в соляной столб, превращение в состояние, когда вот этот эгоизм, вот эти твои желания, с ним ты дальше идти не можешь. Ты должен оставить его. И то, что остается от этой категории, что ли, духовной, которая называется Лот, это уходит уже дальше туда, с Авраамом. А то, что не может, оно остается вот так вот по дороге. Оглядываться назад на самом деле в духовном движении нельзя. Ни в коем случае никогда. То есть человек часто именно ему подсовывают такие вот состояния, когда он начинает вспоминать детство, прошлое, как было хорошо когда-то, а сейчас мне тяжело, как вот 20 лет назад, 10 лет назад, даже пару лет назад, когда я еще не шел этой духовной дорогой, в общем-то было как-то все тихо, удачно, мягкие тапочки, диван, как-то так все так буржуазно, так приятно, тепло. А сейчас вот какие-то сомнения, какие-то рвения, какие-то беспокойства, и все это непонятно, да во имя и ради, оглядываться нельзя. Здесь, когда человек оглядывается, он просто подпитывает свои самые темные, самые такие жуткие стремления к такому мертвому состоянию. Не имеет права. Тут надо что-то сделать обязательно с собой. Я всегда спасался тем, что я брал самую увлекательнейшую работу по распространению, по созданию. Неважно почему. Беру какую-то книгу каббалистическую, начинаю ее переписывать. Или что-то делать. То есть всегда должна быть какая-то цель, даже механическая, даже неважно какая, вот заставишь себя, вот мне это надо делать. У меня был друг, который занимался историей 30-летней войны.
Надо, чтобы такое в голову.
Да, вот так вот. У него были проблемы маленькие такие, ему кто-то посоветовал успокоить себя или как-то себя сорганизовать. Ему сказали, вот ты берешь этот отрывок «История 30-летней войны». И ты изучаешь о ней все, что только можно, он стал специалистом на самом деле. Вот так человек себя сорганизовал. Ну, конечно, цель-то, конечно, она очень такая узкая. А здесь цель большая, высокая, вечная, совершенная. И ты себя к ней вот таким образом можешь пришить.
Мы вот-вот заканчиваем нашу передачу, к сожалению, немного времени совсем осталось.
Не быть женой Лота.
Не быть женой Лота, это первый наш совет. Еще вот в конце хочу сказать. Они вышли, и дальше происходит вот эта сера, огонь, который падает на город. И где-то в большом комментарии сказано так, что город перевернулся.
Да.
Вот только это, скажите мне, пожалуйста, что такое перевернулся?
Ну, перевернулся.
В моем понимании, в человека.
Да, да? Желание, оно осталось тоже. Намерение перевернулось.
Намерение.
Да, потому что желание, материя, ничего тут с ней не сделаешь. Но ее использование человеком в себе, с намерения ради себя, на намерение ради других – Оно вот тут произошло. Но в Содоме это еще не сразу. Это потом проявятся эти желания, уже как готовые к использованию ради других связей в глобальный мир. А пока это просто отречение от них.
Ну, в принципе, в моей, как бы, во внутренней работе человека, в духовной, это как бы пришло это понимание, что Содом – это не те законы. То есть он как бы переворачивается.
Да.
Можно это сказать?
Да.
Это
после того, как в человеке произошло это понимание, Лот – это олицетворяет собой вот это свойство, которое отрывается от своего Содома. Содом – это все его желания, это все его... Он и жена, и дети, и все могут оторваться. Им помогают ангелы, конечно, от чего они не могут оторваться. И его жена в конечном итоге посреди выхода. То есть все эти свойства, они в итоге должны обратиться в противоположные. И потом они постепенно прорастают.
Спасибо, доктор Вайтман. Уважаемые телезрители, мы, к сожалению, заканчиваем сегодняшнюю нашу передачу. Поговорили об очень важном и будем продолжать об этом говорить. Будьте с нами в следующих передачах. До свидания. До свидания.